Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально. На календаре суббота, 27 августа 2016 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, сбор зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области идет хорошими темпами. Уборочной кампании способствует погода. Об этом 22 августа сообщил журналистам на брифинге в ходе рабочей поездки в Упоровский район губернатор Владимир Якушев. По его словам, последние два года на территории региона лето было холодным и дождливым. Для вызревания урожая не хватало высоких температур. Его сбор начинался значительно позже. Сейчас все сельхозпредприятия работают в поле. Есть те, кто уже завершил страду. Это агрофирма «Крим». На этом предприятии большое внимание уделяют подготовке кадров, техническому перевооружению и внедрению новых технологий. Их опыт работы должны взять за основу многие хозяйства не только региона, но и страны, считает Владимир Якушев. Предприятие может стать, по мнению губернатора, еще и хорошей площадкой для обучающихся в аграрных классах. Здесь ребята со школьной скамьи смогут познакомиться с работой в полях и в овощехранилищах, с нуля пройти весь производственный цикл и построить карьеру. Мне очень хочется, чтобы помимо сбора и упаковки овощей на агрофирме появилась глубокая переработка. Вот к чему надо стремиться. Мы с руководством эту тему обсуждаем. Думаю, у предприятия все получится, подчеркнул он. Владимир Якушев также отметил, что до 2021 года в отрасли агропромышленного комплекса региона появится более 15 тысяч рабочих мест, которые предусмотрены уже заявленными инвестиционными проектами.
Почему вы выбрали Тюменскую область? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. Общим будет только одно. Мы все жители Тюменской области. Телеканал «Тюменское время», радиостанция «Диполь-ФМ», интернет-издание «Вслух.ру» запускают проект «Я выбираю Тюменскую область». Расскажите свою историю. Пишите нам в группах телеканала «Тюменское время», интернет-издание «Вслух.ру» и радиостанции «Диполь-ФМ» в социальных сетях. Следите за проектом по хэштегу «Я выбираю Тюменскую область».
В минувшем году индивидуальный предприниматель Владимир Анатольевич Плаксин из поселка Маслянский награжден почетной грамотой администрации Сладковского муниципального района за многолетний безупречный труд и значительный вклад в развитие потребительского рынка Сладковского района. На днях мы встретились с бизнесменом и побеседовали о его трудовой деятельности. Вы местный?
Да, родился в село Сладково, в Маслянке всю жизнь прожил.
То есть вся сознательная жизнь
прошла? Ну да, школу закончил Маслянскую.
И после школы какое образование получали?
Инженерно-строительный институт Тюменский. 3 года после окончания института честно отдал Маслянское ПМК. Немножко строил в Плотковском районе. 3 года я отработал, как положено. А потом уже предпринимателем. 12 января официально 94 года зарегистрирован ИП. 21 год предпринимателем.
Почему так сложились обстоятельства?
Трудное время было. Работа кончилась. Решил попробовать себя в этом деле. В то время как раз все начинали. Ну, попробовал, теперь уже, как говорится,
теперь это уже ваша профессия. С чего вы начинали?
С магазина. Открыли магазин на автовокзале Маслянки. Потом Сладково открыли. В дальнейшем сеть магазинов открыли.
То есть ваше основное занятие – это торговля?
Да, торговля.
Это смешанные товары или строительные?
смешанные товары. Ну, то есть полностью все. У нас же нет таких специализированных магазинов в деревне. И для дома, и продукты, и стройматериалы. Сейчас только вот, буквально же недавно, последние там лет 5, появились уже специализированные.
Вот на сегодняшний день сколько магазинов?
Было 4, сейчас 3.
Вы не боялись начинать именно дело вот с торговли? То есть вы себя чувствовали, вот то, что вы предприниматель, как говорят, бизнесмен, деловой человек?
Ну, со строительства в торговлю, конечно, было сложно перейти. Боялись, то есть времена были такие неопределенные. 93-94 год были сложности. И законодательной базы не было в то время такой. Были проблемы и с органами государственными. Когда-то чего-то недопонимали. Всегда и власть наша поддерживала нас.
Скажите, предпринимательство можно называть профессией, например? Или вот работа? То есть обычный человек встает утром, собирается, одевается, идет на работу. Предприниматель, он же работает сам на себя. Или себя не обманешь, приходится 24 часа в сутки работать, чтобы результат был?
Как бы да, у нас большинство торговых точек круглосуточно работают.
То есть у вас ненормированный рабочий день?
Да. Ну, ты встаешь, как все, на работу. Можешь, допустим, себе позволить день там два, но потом это приходится нагонять.
А вы сами себя в отпуск отпускаете?
Да, бывает. Себя ее же без отпуска не оставишь. Две недельки в году все равно я уделяю себе.
Вот скажите, по вашим стопам из семьи кто-то пошел?
Нет пока. Дочь взрослая, работает. Вторая дочь школу заканчивает, сын в первый класс пошел.
А вот про коллектив скажите, сколько сейчас людей под вашим началом трудится?
16 человек.
Это только продавцы 16 или кто у вас еще есть?
Продавцы, уборщицы, водитель, рабочий.
Свой бухгалтер есть?
Бухгалтер, да.
С кем вы сотрудничаете? С какими торговыми базами?
Многие фирмы доставку делают. Практически со всеми поставщиками города Ишима и Омск, и Кургана сейчас. С Кургана везут. И это все. Смотрим, где цены оптимальные, качество товара, ассортимент, где с теми работаем. И сами доставку делаем. А, блин, завод юбилейный. Все они еще там доставочки не делают. И сами доставляем фрукты, всегда сами возим. Ну, бытовую химию какую-то, какие-то стройматериалы.
Ваши торговые точки только в Маслянке?
Маслянка, Сладково.
Я хочу спросить, как вы отдыхаете от своей работы? Какие ваши увлечения?
Тренажерку, бассейн ходим в город.
А охота почему?
Когда в сезон разрешено, естественно, охотимся.
Не все мужчины, допустим, охотники. Кто вас охотником сделал?
Сами все разделения вырос.
Как без этого, да?
Ну, конечно, с детства начинали уже в лес.
А вот рыбалка?
Летом, да, с удочкой, с семьей выехать на природу.
Вы все время за рулем, да? Какой у вас стаж?
Стаж, наверное, больше 30 лет.
Первую свою машину помните?
Так-то начинал там на родительских. Потом на работе дали машину. А свою помню. В 94-м году начал как бы заниматься.
Вы себе позволили новую машину? Свою собственную?
Да, москвичка, Блучок был.
А сейчас? Вы уже отошли от отечественного производителя, да?
Скорее всего, да.
Какие вы предпочитаете модели? Вот по нашим именно дорогам для работы.
Для работы грузовик.
Это самое оптимальное, да?
Японец, сейчас китаец. Потому что большее время в машине находишься. Это машина, мой офис, я в движении постоянно, где-то что-то привезти.
То есть можно сделать вывод, что предприниматель — это не тот человек, который сидит в кресле в собственном кабинете, да?
Я бы не смог в кресле сидеть. Я изначально пришел в ПМК работать, когда инженером ПТО 3 недели отсидел. Давайте, отправляйте меня на линию.
А, ну то есть какие-то качества в характере?
Да, нужно как-то двигаться, что сидеть вместе не могу.
А вот назовите качества, которые должны быть предпринимателем.
Настойчивость. Что-то начинаешь, не каждый может потянуть, это все перетерпеть нужно, с людьми как-то найти общий язык, договориться с людьми, чтобы человек работал, чтобы ему было приятно работать, получал тоже какую-то нормальную зарплату, естественно, и прибыль была.
Наверное, еще честность должна быть.
В бизнесе нельзя обмануть. Раз обманул, два обманул, на завтра оно тебе развернется, тебя обманут.
История одной песни. Эта песня сразу же, безоговорочно была принята и сердцем солдата, и сердцами тех, кто его ждал. А ведь стихотворение, из которого она родилась, появилось, в общем-то, случайно, даже в печать не предназначалось. Просто поэт Алексей Сурков написал жене с фронта 16 домашних строк. Написал в 41-м, в конце ноября, под Истрой, после очень трудного дня, когда пришлось пробиваться из окружения. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 42-го не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не местах просить чего-нибудь, на что можно написать песню. Чего-нибудь не оказалось. И тут Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, отправленных домой. Разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи вполне уверенным в том, что хотя свою товарищескую совесть он и очистил, но песни из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал под нос что-то неопределенное и ушел. Через неделю он вновь появился в редакции, попросил гитару и запел. Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание. Песня пошла по фронтам, от Севастополя до Ленинграда. Правда, некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага» упаднические, разоружающие. Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее от окопа подальше. Но портить песню было уже поздно. Она пошла. О том, что с ней мудрят, дознались на фронте. И однажды Сурков получил письмо от 6 танкистов-гвардейцев. Танкисты писали: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «до смерти 4 шага». Напишите для этих людей, что до смерти 4000 английских миль, а нам оставьте так, как есть. Мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти». Конечно же, сугубо личные строки Суркова совсем не случайно стали популярнейшей песней войны, одной из наивысших лирических удач всей фронтовой поэзии. Уже с первых дней Великой Отечественной поэт почувствовал: солдатское сердце ищет не только лозунга и призыва, но и ласкового, тихого слова, чтобы разрядиться от перегрузки всем тем страшным, что на него обрушила жестокая действительность. Вот почему, если бывшие фронтовики поют про землянку, то даже сегодня они не жалеют для этой песни сердца и не стыдятся слез.
Вьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Фильм. советском кино практически не было знаменитых короткометражек. Исключением явились фильмы Гайдая. Их регулярно и по много раз показывали народу. Провал своего фильма «Трижды воскресший», он вышел в прокат летом 60-го, Гайдай сильно переживал. Поэтому, когда ему предложили снять еще один фильм на историко-революционную тему, он отказался. Сказал: «Людям и так не сладко живется, а тут еще я со своими печалями». Но за что конкретно взяться, Гайдай пока толком еще не знал. Впереди предстоял отпуск, и режиссер решил вернуться к своим проблемам после его завершения. Собрав вещи, он вместе с женой Ниной Гребешковой отправился к своим родителям в Глазково, что под Иркутском. Родители Леонида Иовича жили в деревянном доме, у которого, как и положено, был чердак. Чуть ли не с первых дней Гайдай стал завсегдатаем этого места, поскольку его нутро буквально ломилось от множества макулатуры, книг, газет и журналов самых разных лет. И вот однажды Гайдай натолкнулся на номер газеты «Правда», в котором был напечатан стихотворный фельетон Степана Олейника «Пес Барбос». Сюжет его был прост. Трое браконьеров пришли на речку, чтобы глушить динамитом рыбу, но их умный и совестливый пес мужественно встал на защиту рыбешки. После прочтения фельетона у Гайдая внезапно родилась идея снять на его основе эксцентрическую короткометражку. Почему эксцентрическую? Дело в том, что Гайдай был большим поклонником таких фильмов. Обожал Чарли Чаплина, Макса Линдера, Бастера Китона, Гарри Ллойда, Монти Бенкса. На рубеже 60-х в советском прокате царил настоящий бум фильмов с их участием. Тогда в кинотеатрах демонстрировались монтажные фильмы, посвященные творчеству великих комиков. «Когда смех был королем», «Смех и слезы наших отцов» в компании Макса Линдера, «Комический мир» Гарольда Ллойда. С 1958 года в наших кинотеатрах вновь появились фильмы с участием Чарли Чаплина. «День платежа», «День развлечений», «Пилигрим», «Малыш», «Искатель приключений». Вернувшись из отпуска, Гайдай взялся за пробивание «Пса Барбоса». Это оказалось делом нетрудным, поскольку все удачно совпало. Идея Гайдая и создание экспериментальной мастерской комедийного фильма. Довольно быстро был написан сценарий и начался поиск актеров. На роль бывалого Гайдай собирался взять сначала Михаила Жарова, затем остановился на кандидатуре Ивана Любезного. Широкую известность ему принесла роль счетовода Ковынько в комедии «Богатая невеста». Но затем в дело вмешался Пырьев, который посоветовал Гайдаю обратить внимание на мало кому известного Евгения Моргунова. Кстати, клички своим героям Гайдай придумал сам. В фельетоне действовали безликие два Николы и Гаврила. На роль труса был приглашен Георгий Вицин, которого Гайдай снимал в «Женихе с того света». А балбеса должен был играть еще один признанный комик советского кино – Сергей Филиппов. Еще одним кандидатом какое-то время был Борис Новиков. Но кандидатура Филиппова продержалась недолго. На момент съемок он участвовал в длительных гастролях и не имел никакой возможности вырваться на съемочную площадку. Тогда на помощь режиссеру пришел Вицин. Он сообщил, что на днях был в цирке на Цветном бульваре и видел там клоуна, потрясающего парня. Звали его Юрий Никулин. Сам он впоследствии расскажет, что Гайдай при первой встрече не произвел на него впечатление комедийного режиссера. Никулину тогда казалось, что если человек снимает комедию, то должен непременно и сам быть весельчаком. А перед ним стоял совершенно серьезный человек, худощавый, в очках, с немножко оттопыренными ушами, придающими ему забавный вид. Но они понравились друг другу. Причем Гайдай, увидев Никулина, буквально сходу изрек: «Ну, балбеса искать не надо. Никулин – то, что нужно». Проб для фильма практически не снимали, сцены не репетировались. Лишь однажды оператор фильма Константин Бровин вывел актеров на дорожку Мосфильмовского сада и попросил тех пробежаться взад-вперед перед камерой. Кстати, именно Бровин снимал фильм «Неподдающиеся», в котором Никулин тоже участвовал, играл пройдоху Клячкина. Тогда Никулин был сильно измотан теми методами, которыми вел съемку оператор. Например, он мог полсмены снимать один общий план городских часов. Но опасения актера оказались напрасными. На этот раз Бровин снимал фильм в ускоренном темпе. Картина снималась осенью 60-го в подмосковных снегирях. Из воспоминаний Юрия Никулина. «Приходилось ежедневно вставать в 6 утра. Без 15:07 за мной заезжал газик. Дорога в снегири занимала около часа. В 8 утра мы начинали гримироваться. Особенного грима не требовалось. Накладывали только общий тон и приклеивали ресницы, которые предложил Гайдай. «С гримом у вас все просто», — говорил Гайдай. «У вас и так смешное лицо. Нужно только деталь придумать. Пусть приклеят большие ресницы. А вы хлопайте глазами. От этого лицо будет выглядеть выглядеть еще глупее. В 9 утра начиналась работа. Сначала шли репетиции, а затем съемка с бесконечными дублями. Короткий перерыв на обед и снова съемки. В 5 часов дня меня отвозили в цирк. Полчаса я мог полежать на диване в гримировочной, а в 7 вечера выходил на манеж. Весь месяц я снимался в снегирях. В фильме не произносилось ни слова, он полностью строился на трюках. Многие трюки придумывались в процессе работы над картиной. И, конечно, сложностей возникало немало. Вместе с нами снималась собака по кличке Брех, которая играла роль Барбоса. Эта смышленная дворняга уже снималась в каком-то фильме. Хозяин Бреха, дрессировщик Игорь Брейдшер, относился ко всему очень серьезно. Собаку свою он любил, заботливо за ней ухаживал, часами дрессировал и все время придумывал новые методы дрессуры для цирка. Брех работал отлично, но иногда усложнял нашу жизнь. Например, когда снимали погоню. Тот момент, когда собака с динамитом в зубах гонится за троицей. Трусом, бывалым и балбесом. На репетиции все проходило нормально. Мы вбегали в кадр один за другим, пробегали 100 метров по дороге и тут выпускали Бреха с динамитом в зубах. На съемках начались осложнения. Пробежим мы 100 метров и вдруг слышим команду. Стоп, обратно. В чем дело? Оказывается, Брех вбежал в кадр и уронил динамит. Возвращаемся. Занимаем исходную позицию. Во втором дубле, когда мы уже почти добежали до заветного поворота, снова команда в мегафон. Остановитесь. Обратно. Оказывается, собака убежала в лес. В следующих дублях Брех оборачивался и внимательно смотрел на орущего дрессировщика. А в конце одного из последних бросил динамит и вцепился в ногу Моргунова. На восьмом дубле собака положила динамит с дымящимся шнуром и подняла лапу около пенька. А мы все бегали. После 10-го дубля Моргунов, задыхаясь, сказал: «К концу картины я этого пса втихую придушу». Мы бегали, камера крутилась, пленка расходовалась, все нервничали. Ни одного полезного метра в тот день так и не сняли. Была у нас сцена, когда трус во время погони должен обогнать балбеса и бывалого. Гайдай попросил, чтобы мы с Моргуновым бежали чуть медленнее и дали возможность Вицину вырваться вперед. На репетициях все шло нормально, а во время съемок первым прибегал Моргунов. «Я не могу его обогнать», – жаловался Вицин. «Пусть Моргунов бежит медленнее». «Почему ты так быстро бегаешь?» – спросил я у Моргунова. «А меня», – заявил он мрачно, – «живот вперед несет». И хоть Моргунов клятвенно обещал замедлить бег, слово свое он не сдержал. И мы 3 дубля пробегали зря. Потом дубль сорвался опять из-за Бреха. Моргунов рявкнул на пса, а заодно и на хозяина. И пес стал на Моргунова рычать. «Смотрите, Брех все понимает. Моргунов обругал его, и он обиделся, потому и рычит», – заметил хозяин собаки. «Это точно. Брех все время рычал на Моргунова и несколько раз даже кусанул артиста. Этого Моргунов ему простить никак не мог». Несмотря на сложный характер Моргунова, именно он развлекал всю съемочную группу в перерывах между съемками. Однажды мимо них шли колхозники, которые обратили внимание на Вицина, стоявшего в стороне от всех и поющего романс Ленского «Куда вы удалились». Он вообще любил уединяться и музицировать. Собственно, колхозников удивило не само исполнение романса, а то, что его пел человек с измазанным сажей лицом и в рваной обгорелой одежде. Так требовалось по фильму. На удивленный вопрос колхозников, кто это, Моргунов, не моргнув глазом, ответил: «Иван Семенович Козловский. Дача знаменитого певца Большого театра располагалась в районе Снегирей. У него сегодня дача сгорела, вот он того, умом тронулся. Сейчас из Москвы машина придет, заберет». Колхозники поверили Моргунову и стали вслух жалеть певца. На что Моргунов заметил: «Чего жалеть-то? Он артист богатый, денег небось накопил, новую построит». И крикнул Вицину: «Иван Семенович, вы попойте там еще, походите». Колхозники в ужасе ушли во свояси. По ходу съемок в голове Гайдая рождалось множество интересных задумок. Однако не всем им суждено будет войти в окончательный вариант картины. В одном из них троица пробегает сквозь шалаш, и трус, вбежав в брюках, выбегает уже в одних трусах. Он в недоумении оборачивается и видит, как из шалаша следом выходит медведь и держит в лапах его брюки. Однако против появления на съемочной площадке медведя стал яростно выступать инженер по технике безопасности. Дескать, это дело опасное, плюс надо оформлять дрессировщика, выбивать дополнительный транспорт. Тогда Никулин предложил свои услуги. Вызвался привезти из цирка чучело медведя, в котором спокойно может разместиться человек. Этим человеком стал сам режиссер фильма Гайдай. Но когда взглянули на этот эпизод в просмотровом зале, стало ясно, что медведь выглядит фальшиво. В итоге в фильме осталась только сцена с Вициным в трусах, а медведя вырезали. Полностью выпал из фильма эпизод со стадом. В нем троица сходу врезается в животных, и каждый из них падает. Балбес на корову, трус на козу, а бывалому мерещится, что за ним бежит бык с динамитом в пасти. Бывалый протирает глаза, и бык мгновенно исчезает. Та же участь постигла и другой эпизод с яйцами. В нем троица поодиночке прыгает с горки на шоссе, где сидит старуха с корзиной, в которой сложены яйца. Каждый из троицы приземляется аккурат в нескольких сантиметрах с корзиной. Причем, когда прыгает последний, балбес, зритель должен находиться в предвкушении, что уж этот точно упадет на корзину. Но балбес повторяет судьбу своих товарищей. Но, пробежав несколько метров, он возвращается на горку и снова прыгает вниз. И на этот раз давит яйца. О последних днях съемок и дальнейшей судьбе картины вновь из воспоминаний Юрия Никулина. В финале съемок долго не удавалось снять наш последний проход с тележкой. Целый день ждали солнца. К концу съемочного дня оно ненадолго появилось. Ровно настолько, чтобы дать нам возможность снять короткий последний план. Только Гайдай скомандовал «стоп», только осветители начали свертывать кабель, как вдруг небо потемнело и крупными хлопьями повалил снег. Все вокруг нас побелело. Трава, дорога, деревья. А снег все шел и шел. Мы, зачарованные, смотрели на побелевший лес. Вдруг Гайдай, схватившись за голову, воскликнул: «Боже мой, вот же! Придумал отличный финал. Представляете, балбес сидит в тачке и у него в зубах палка, так же, как у собаки динамит. Но снять этого мы уже не могли». Съемки закончились по плану. И теперь требовалось как можно скорее смонтировать картину, сдать ее руководству студии. Наступила зима. Я продолжал работать в цирке и время от времени звонил Гайдаю в монтажную. «Режу», — говорил он. «Режу. Так жалко. Иногда до слез. Но все-таки режу». Вырезал уже эпизод со стадом. Я ахал. Как же так? Прекрасная сцена, а ее вырезают. Но режиссер вырезал еще и сцену, где мы прыгаем мимо корзины с яйцами. Гайдай понимал, фильм должен смотреться на одном дыхании. Картина получилась короткой — 9 минут 40 секунд. Поэтому ее отлично смотрят и воспринимают.
На тему дня.
Департамент лесного комплекса Тюменской области сообщает, для снижения пожарной опасности и рекреационной нагрузки на леса тюменскими лесниками организовано почти 300 бесплатных мест отдыха населения в лесных массивах. В ближайшее время после схода снега на этих площадках будет проведена ревизия. В случае необходимости будут заменены или обновлены установленные там малые архитектурные формы. Таким образом, на каждую из них с культурным отдыхом может подъехать любой желающий и провести день на природе. Отметим, что проектирование таких зон делается на анализе районов интенсивного посещения леса населением, туристами и отдыхающими. К ним относятся в том числе живописные видовые точки, возвышенности, тропы и лесные дороги, ведущие в места массовой заготовки грибов и ягод, а также обочины оживленных путей транспорта. Большая часть мест расположена вблизи населенных пунктов, а потому жителям не придется преодолевать большие расстояния. Узнать точки расположения таких зон тюменцы могут из СМИ или на странице департамента лесного комплекса Тюменской области. Подойдя к вопросу выбора места для отдыха не стихийно, а организованно, жители области окажут неоценимую услугу гостеприимно принимающему их лесу. Ведь на специально отведенных местах при правильном поведении риск возникновения лесного пожара минимизирован. Это участки, свободные от торфяных залежей, сухих бревен, валежника, кустов и низко нависающих веток деревьев. От окружающего леса площадка ограждена специальной минерализованной полосой. Рядом расположены контейнеры для сбора мусора, заглубленные в землю, благодаря чему исключается возможность распространения мусора ветрами. В свою очередь, удобнее будет и самим жителям, ведь на местах отдыха установлены беседки со столами и лавочками. Кроме того, отдыхать на таких площадках можно законно и не опасаться штрафа, естественно, при соблюдении необходимых правил пожарной безопасности. Анализ мест отдыха населения не прекращается, и в течение сезона 2016 года список будет дополнен еще 60 площадками для отдыха населения в лесах.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
Дорожный патруль.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.